Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Мы всех приветствуем, и это Латвийское радио 4. И по четвергам мы говорим о феноменах культуры. Сегодня вместе со мной ведет программу и продюсирует ее Инта Зегнер, моя дорогая коллега. Привет!
Привет!
Мы объявили нашим слушателям в анонсе, что будем говорить о декоративном искусстве сегодня, о том, что такое и осталось ли до сих пор вот эта страсть и любовь зрителя к гобелену, например. Может быть, немножко поностальгируем о тех временах, когда в смысле гобеленов мы были богаче, и художники могли себе позволить больше. Но и сейчас, поскольку мы будем делать такой небольшой обзор выставочный, мы убеждаемся в том, что искусство гобелена для нас, для латвийцев, это что-то особенное, это особенная любовь.
Да, я очень рада представить гостю в нашей студии. У нас в гостях руководитель Музея декоративного искусства и дизайна, искусствовед Инесса Барановская. Добрый день.
Добрый день.
Ну и сегодня, да, конечно, будем говорить о дизайне, но раз ты уже начала с гобелена, я тебе сразу расскажу, какие у меня вчера были впечатления. Было 6 часов вечера, и я решила, как же, мне надо быстро сходить в музей, тут же недалеко. Устала я бесконечно, я все-таки пошла в музей, еще час до закрытия. И когда я вошла в этот мир, знаешь, мне стало так хорошо. Такие краски, такие мотивы, такая техника, такие авторы. Я просидела и проходила там целый час, вот до самого закрытие. Так что я могу сказать Инессе, что я была вчера последним посетителем.
Да, поздравляем с этой выставкой. Но немножко, если уж мы начали, немножко конкретики. Что, как и чтобы наши слушатели все знали.
Да, это выставка, проект нашего музея. Все, как теперь говорят, мы продуцируем эту идею, и выставки название «Рок Дарби».
Ручные, да, рукоделие.
Да, и, но если мы смотрим на латышское слово, можно найти разную семантику. «Рок Дарби» — это рукоделие, «рок» — это копать дарби.
То есть это о вашем копании тоже.
Да, потому что мы смотрим с такой с перспективы 21 века, современного человека, молодого человека, на то, что у нас, это наш золотой фонд, текстильное искусство Латвии 60-х, 70-х, 80-х годов, которые прекрасные образцы, очень интересные авторы, интересные композиции, но в нашем музее, в постоянной выставке нет возможности все показать, а в хранилище хранятся просто прекрасные вещи. И это было желание это показать. Было даже, пришлось от чего-то отказаться, но с идеей, что мы такие выставки будем продолжать, именно работая, смотря свою коллекцию из какой-то такой новой современной перспективы. То, что выставка нравится зрителям, да, спасибо, Инта, но мы это заметили, особенно на этой неделе, потому что школьные каникулы, и в музее все время детвора. Шум и тинейджеры, и школьники, и у нас прекрасная образовательная программа, осенняя школа для детей, и все познают именно вот эту красоту, краски, динамику гобелена и текстильного искусства, потому что эта выставка посвящена именно текстилю, который это особенная Nordic техник, земельнику техника, именно вот не гобелен классический, а текстильное искусство, композиции базируется на нашем этнографическом состоянии, достоянии, но, в принципе, все-таки вот чувствуется вот этот голос модернизма 60-х годов и потом.
Могу ли я небольшую заметку сейчас озвучить свою, такой вывод? Вообще 60-е и 70-е сейчас винтаж, это уже считается, да, особо в моде. Вот этим летом я сделала программу и такой некий итог, срез сделала и поняла, и рассказала слушателям, что сейчас вообще к декоративному искусству 60-х, 70-х большой интерес. В Музее истории Латвии эти прекрасные платья из кремплена. Это же, ну, вообще целая эпоха. И что мы знаем об этом креплене? Да ничего мы уже не помним о нем. А там все конкретно. Даже сколько он стоил, ценники все. В Юрмальском музее тоже пляжная мода, но тоже тех 60-х, 70-х. Было что-то еще. То есть я так понимаю, сейчас, ну, какой-то отклик эти годы той самой оттепели, того времени, когда, может быть, действительно была первая реальная надежда на свободный вздох художника. Ну, оттепель так и называлось это время, в те советские времена. Так что, может быть, тот глоток внутренней свободы и какое-то более-менее свободное, ну, действительно, проявление своего творчества сейчас нам так интересно. В том числе и в вашем музее тоже, Инесса.
Да, я думаю, что мы именно акцентируя вот эту динамику 60-х годов, которая 60-е и 70-е годы очень повлияли, и потом продолжение, именно это можно увидеть и в нашем музее, в новой, новосозданной экспозиции «Дизайна процесс», «Процесс дизайна», где мы рассказываем про развитие дизайна, да, не следуя хронологическому такому повествованию, а именно
этому импульсу,
импульсом,
да,
и ищем соприкосновение, параллели сегодняшнего, что делают современные дизайнеры, что делали такие особенно знаменитые дизайнеры, как Янис Боргс, Валдис Целмс, Артурс Ринкис, Янис Кревс, вот 60-е, 70-е, 80-е годы. Можно сказать, что теперь мы на эту нашу недавнюю историю коллективную смотрим немножко иначе. В 90-х годах нам, конечно, хотелось все отбросить, забыть, потому что это советский период. Да,
да, причем на помойку обязательно надо было.
Да, к сожалению. Да. И много, и как сказать, с этой ванночки, где маленький младенец, да, не только вода утекла, но и немножко чуть не потеряли младенца. Но многие еще все-таки материалы сохранились, и интерес, и исследование этого периода — это наша миссия, миссия нашего музея.
Вот сейчас я предлагаю обратиться к одной цитате. Год назад я сделала программу, большое интервью, скажем так, эксклюзивную экскурсию по помещениям Союза художников Латвии. Мы встретились тогда с Игорем Добычиным в честь 80-летия Союза. И тогда для меня, как для, ну, простого зрителя, не профессионала в этой области, не искусствоведа, было открытием эти глобальные масштабы. Вот когда-то были там и в том числе цеха гобеленов. И сейчас в коридоре на втором этаже, в принципе, доступ открыт. Можно прийти и тоже пройтись по этому коридору, потому что это получается выставочное пространство. Вот небольшой, небольшой фрагмент той беседы, той прогулки по зданию Союза художников. Длинный коридор, который смело можно назвать местом экспозиции. Здесь выставлены разнообразные гобелены. И оказывается, что искусство гобелена тоже почти ушло в прошлое.
Это все то, что практически не существует. А когда-то в каждом кинозале, в каждом театре должен быть занавес, который именно производился здесь у нас. На третьем этаже была большая канадская мастерская, где практически и для половины Советского Союза, и для Латвии ткались день и ночь, работали станки. И художники делали эскизы, а уже мастера со средним образованием были те, которые производили.
Подчеркиваем время 60-х, даже музыкально. Это спасибо Инте, конечно.
Да, будем так и подчеркивать весь этот час. А это разноцветные зонтики. Может, многие из наших слушателей и помнят эту композицию. Но это было особое время, если так вспомнить, например, 1956 год, когда Раймонд Паулс пришел тут композитору и руководителю музыкального отделения Яниса Иванову и сказал, ну, надо что-то сделать с эстрадой. Они втроем, не помню, кто еще эти два были. И Янис Иванов тогда согласился, и вот пошла эта волна латышской эстрады, разные песни. Ну, и гобелен в то же время тоже вот так вот рука об руку, можно сказать. И вот,
вот мы... сейчас я, знаешь, я вспоминаю, у нас тут на радио идут ремонты постоянно-постоянно, но все-таки в нашей легендарной восьмой студии, которая раньше была студией радиотеатра, очень долгое время, ну, буквально только два года, как убрали, висел гобелен. Помнишь, Инта? На стене.
Не помню, очевидно, я была.
И фамилия Паулс тут тоже очень даже важна.
Эдита Паулс Вигнер?
Конечно, Эдита Паулс, конечно, Вигнер. Да.
И теперь надо спросить, где же этот
вот
гобелен?
Вот где-то, по-моему, сейчас в музее.
Нет, не могу точно сказать. По-моему, может быть, это в музее истории Риги и мореходства. Но в нашем музее, конечно, великолепная коллекция работ Эдиты Паулс Вигнер. Совсем недавно, 4 года назад, у нас была ее сольная выставка, и в прошлом году у нас была выставка Эдит Паулс Вигнер и наших работ в Москве, в музее-заповеднике Царицына. Множество зрителей, очень-очень-очень великолепная выставка. И на новой выставке «Рок-дарби» зрители могут увидеть очень непривычную работу, очень раннюю, 1971 год, Эдиты Паулс Вигнер, работа, которая называется «Золота каза», «Золотая свадьба». И что в этой работе интересно, что там стол накрытый, праздничный, разные люди, молодые, ну, лица людей, они так левитистилизированы. Именно вот в этой работе она смешанная техника, гобелен и другие рукодельные техники. Но вот характер быта 60-х годов, потому что люди не были настолько изолированы, как теперь. Люди встречались. Именно из-за этой железной стенки все-таки вот эта коммуникация между
соседями, друзьями.
Да. Если был бал или вот праздник, так это был настоящий праздник. Я помню это как ребенок, потому что эти большие стола, застолья.
И у вот соседей именно... стулья просили, табуретки.
Да, и весь дефицит на столе. И вот эта работа Эдиты Паулс Вигнер очень-очень такая сентиментальная и милая, и дает тоже характер нашей выставки. Именно что вот и стилизация народного искусства, и абстрактные формы, и такие монументальные формы. И главное, что текстильное искусство, оно очень фасцинирует. Потому что если это живопись – это масляная краска или акрил. И она отталкивает свет. А гобелен, текстильное искусство, шерсть, вот эта текстура, материал абсорбирует свет. И именно вот эта сила цвета, почему и в средневековье, и в XVIII веке, Людовик XIV, и в современности, в принципе, текстильное искусство очень удачно работает в общественных или частных интерьеров. И, к сожалению, мы со своей выставкой хотели бы акцентировать внимание молодых дизайнеров, интерьеристов, архитекторов, что очень жалко, что вот эта вот возможность использовать наших местных художников, талантливых художников для... для общественных интерьеров или частных там вилл или больших квартир, это было бы очень удачно, и это надо было бы делать. И вот такие традиции, например, сохраняются во Франции очень, и вот искусство гобелена как национальная достопримечательность, и что в Латвии у нас тоже эти традиции очень древние, удачные, талантливые художники. И не только те, которые вот классики у нас на выставке, но и молодые художники, и новое поколение. И Рудольф Хеймрац основал текстильные отделения, и оно продолжает существовать очень успешно. И, в принципе, я могу открыть тайну. Наш музей готовит новую международную текстильную триеннале, следующий в мае, в конце мая, в следующем году. И вот совсем-совсем завтра и послезавтра на отборе художников 200, больше 260 художников.
Потрясающе.
Хотят участвовать. И международное жюри вот будет работать здесь, в Латвии.
Очень интересно. А то сейчас все только про опералию говорят, а оказывается, нет, у нас текстилярия тоже есть.
Текстилярия. Да. И вот будет жюри работать завтра и послезавтра, и вот из этих 260 плюс художников надо отобрать меньше 100. Так что серьезная, но работа, и художники хотят участвовать со всего мира. Так что Латвия именно очень такая колыбель современного текстиля.
Приятно слышать.
Да, это очень удивительно. И я тогда еще вспомнила фильм, который тоже можно посмотреть в зале рядом с работами, о художниках, которые занимались в то время гобеленом. Такие портреты, конечно, работы. Ну и там тоже показано, что какой-то, не помню уже какой, наверное, даже первый симпозий международный. Это как раз то время, вот 70-е годы, наверное, когда 74-й год Лайма Жургина делала этот фильм.
Прекрасный фильм с таким очень характером, да. И мы очень благодарны Лайме Жургине, которая согласилась, чтобы фильм был бы как такой особенный акцент для выставки, чтобы, ну, с разными возможностями вы почувствовали дух времени.
Да. Именно, именно дух времени. Другой так оно дивизии. И есть. Да. Что-то из нашего детства, так можно сказать. И, конечно, это стилистика. И ты действительно сидишь и как бы вспоминаешь те годы, когда тебе было совсем мало лет. Да. И вот как этот
гобелен...
Но
гобелен, это фильм из прошлого.
Да-да-да.
А вот тут пришла новость о том, что совсем скоро Национальный художественный музей предлагает нам посмотреть новый фильм. А что будет это?
Да, это продолжая вот прекрасные 60-е и 70-е годы, которые были очень, несмотря на то, что у нас была соцдействительность и социальный реализм как догма. Дизайнеры, художники декоративно-прикладного искусства были особенно творческие и заинтересованы о дизайне, о том, какой наш быт, наши интерьеры.
То есть у них было больше свободы,
улица,
на самом деле.
Город, да, об этом много-много говорили, и именно это зарождение такого вообще сознания дизайна, да. И наш музей во время вот этих ковидных времени мы решили, что надо что-то делать, и надо не только мы издаем книги, но хочется еще задокументировать вот именно рассказы первопроходцев. И почти 3 года назад, благодаря Культуркапитала фонду, мы написали проект и решили создать документальные фильмы. Пока это 3 фильма, но мы будем продолжать эту тему. И 3 фильма о вот истоках нашего дизайна 60-е, особенно 70-е годы. 3 героя. Янис Боркс, который работал тоже с плакатом, с интерьер-дизайном, и он был журнала «Максла», художественный редактор, и работал вместе с Миком Савицким и в школе прикладном искусстве с Журинем, а потом был как теоретический такой опор для Аболса, «Виды дабы цилвэкс», выставка, и теоретик, и художник, все вместе, да, его рассказ о дизайне, очень с таким с острым чувством юмора. Валдис Цамс, который автор знаменитый знака города Риги, border sign, да, и Артурс Ринкис, который один из первых художников кинетики и который свою мечту осуществил в своем частном имени в Курземе, некуренс дарс, да, значит, не бытие, да, и вот эти три художника, которые рассказывают о своих творческих поисках, о том времени, о своей молодости, вот эти три фильма рассказывали, они намного дольше, но мы делали серьезный монтаж, и теперь три фильма готовы. Оператор Марис Маскаланс, продюсент фильма Агнес Кане, интервью задавала вопросы художникам, моя коллега Ирена Бужинска, но это такая коллективная работа нашего музея всего. И вот, наконец, три фильма готовы, серьезные фильмы, каждые 15 минут, и премьера состоится у нас в музее на фоне с выставкой «Рокдарби», тот самый период, и все, это бесплатное мероприятие, все приглашаются на следующей неделе в четверг в 5 часов на премьеру фильма. Мы покажем фильмы, будут участвовать все три героя наших фильмов, и будет возможность задать им вопросы и такой приятный вечер. Потом, после уже премьеры, фильмы будут в Ютубе, общественности бесплатно,
свободно,
на сайте музея, да, возможно их послушать. И, по-моему, это очень важно, именно наша такая аудитория. Многие не знают, забыли. Кажется, что мы живем, 20 века не было, да. А вот это именно вот рассказ очень интересный, с документами. Наша, как сказать, аудитория, мы смотрим на молодых особенно.
Молодцы.
Они познали бы, что было.
Да, поздравляю вас.
Да, Инесс, вы говорили, что вот в дизайне было больше свободы. И некоторые художники даже стремились...
То есть в дизайне, чем в этой академической среде художник?
Если там было меньше прессинга, и что некоторые выбирали гобелен как раз поэтому, что больше абстракции можно было себе позволить, не такая цензура. И в том числе, кстати, к ним относится и Эгилс Розенбергс, наш известный художник-гобеленист. И как раз когда в вашем музее вышла его новая книга, каталог с его работами, объемная, красивая, и когда он подарил еще два гобелена вам из цикла «Мексики», наверное, один, видите, я уже переукрасила, теперь ему надо будет подарить и второй. Да-да-да. Но он тогда и говорил об этом, я спрашивала, почему он выбрал как раз технику гобелена, почему, например, не работа маслом, почему не такой...
Живопись.
Да, живопись. Но вот он как раз об этом и говорит, сейчас мы можем это послушать.
Toreiz likās, ka tekstils pavērs lielākas iespējas eksperimentiem, dažādām izdomām, kad realizācijām. Un glezniecība toreiz likās drusku tāda, kā stagnējoša. Un tāpēc es izvēlējos tekstilu, jo tajā laikā arī Austruma Eiropā tekstils bija uz viļņa. Bija ļoti daudz interesantas starptautiskas izstādes. Žurnālos jau varēja redzēt, ka mākslinieks strādā lielos formātos, un tas man arī fascinēja, jo man formāta izvēle man vienmēr ir bijusi svarīga, jo es vairāk turos pie tādiem monumentāliem izmēriem, jo man ir gribējies redzēt savu darbu it kā telpā, it kā izstādē, vai ne? Es esmu vienmēr bijis priecīgs par to, ja kāds darbs atrod savu vietu telpā pie sienas, vai ne? Un siena līdz ar to ir bijis mans tāds kā formāts, uz ko es esmu strādājis, vienmēr centies tiekties, aizpildīt vienu sienu.
Ну да, только что Агилс Розенбергс нам рассказал про то, что вдохновило его, и то, что международные выставки проходили в Восточной Европе, что такие масштабы, ну, в метрах даже, имея в виду эти размеры гобеленов, это его вдохновляло. Свобода, которую можно было проявить в технике гобелена, и также вот большие форматы и мечта. Ну, наверное, это мечта каждого дизайнера, чтобы его работы нашли место у какой-то стены. Так да. Оно и есть до сих пор, конечно.
Чтобы имелось зритель и публика, естественно. И многие художники, не только Эгилс Розенбергс, многие молодые художники того времени, Арвидс Приедите, Георгс Барканс, Зента Логина, именно стали, которые имели живописное образование или начало живописное, или архитектор, как Барканс. Георгс Барканс, они все-таки привлеклись к гобелену именно потому, что это было что-то новое, и эти возможности говорить красками, и никто тебе не упрекал, что у тебя абстрактная композиция.
Да, но вообще-то 1961 год – это был год, когда в Академии художеств началось отделение текстиля. Рудольф Хеймратс основал, хотя он же занимался керамикой. Вот
да.
Это тоже интересно.
В общем, это был наш латвийский полет в космос, да?
Да, 67. да. Я думаю, это было потому, что... во всем мире тогда был большой интерес к текстилю, да, были международные симпозиумы тоже, и выставки, и биеннале, триеннале, и вот как-то на этой волне, в принципе, потому что, и, конечно, базировалось, потому что текстильному искусству корни уже в латвийской этнографии, это уже как
выражение,
да, это совершенно логично, что есть база, на которой опереться и создавать, потому что текстиль у нас, как сказать, наш генетический код. Текстиль и керамика.
Да, еще хочу сказать, что только как мы выходим в выставку, первая работа, она нас так освещает своими пестрыми красками. Рудольф Хеймратс как раз основополагатель этого отделения в Академии художеств, и его работа «Бабочки». «Бабочки» из Янькална. Может, это его какой-то летний дом там был или что, почему именно оттуда. Но она просто сразу уже вдохновляет. Ты не можешь оторвать глаза, тебе хочется ее фотографировать с одного ракурса, с другого. Ты входишь в зал, а там действительно очень огромные масштабы произведений искусств. Наверное, я не знаю, если посчитать по метрам, сколько будет? Больше, чем два?
Да, самые большие работы. И скажем так, что многие даже не знают, потому что последняя выставка Рудольфа Хеймрата, там был акцент на фигуративные гобеленные композиции. А вот эти декоративные композиции многие не знают. И работы очень большие. Постоянные наши экспозиции, у нас нет возможности их показать. Именно вот это была идея этой выставки, что мы показываем, и они настолько мощные, настолько современные, и бабочки тоже, да, эти работы совершенно не чувствуют, что созданы они там 50 лет назад. Нет, вот именно, и в принципе мы всегда говорим, что в искусстве сказать, что актуально сейчас, но как мы будем на это смотреть через 10, 20, 50 лет, и именно можно сказать, что вот наше текстильное искусство, она пережила времени и доказывает свою такую силу и художественную ценность.
Но Инна, а еще это, они же очень фотогеничные. Эти работы, вот благодаря как раз тому, именно что они свет не отражают.
Нет.
А держат как будто бы на себе. Да,
да. Но вообще-то это очень-очень кропотливая работа. И когда я увидела эту бахрому, извините, я вспомнила, что нам заставляли делать в школе. И что я действительно когда-то сама занималась этой техникой. И какая очень трудная работа была. Я ж помнила вот это ощущение, которое было в то время, что значит вот создать даже небольшую работу в такой технике. А вот об этой технике, вот что это значит северный стиль и эта длинная бахрома? Это какой-то такой особый вид?
Хотя и этнография немножко не очень популярна, но они есть. Есть гладкотканные вещи, но есть для зимы такие теплые одеяла. Но, в принципе, эта техника пришла в Латвии особенно популярна в межвоенный период, да, именно со Скандинавии. Да? И потом продолжалась, и именно что, в принципе, она была очень популярна и для рукодельниц, да, такого, ну, как хобби.
Какими мы и являлись, да, в то время. Мы мечтали.
Я тоже местами. Да. Что в школе даже было задание.
Да.
Она, техника, она, в принципе, трудоемкая, но она несложная. Да? И как Рудольф...
Усидчивость нужна, да.
Да, но как, ну, намного быстрее, чем гобелен создается, и узловая техника. И, в принципе, на выставке есть возможность каждому эту технику попробовать. И мы видим, что, я думаю, до конца выставки, выставка до конца года, у нас будет новая текстильная работа, которую создали все зрители выставки.
То есть это уже такая терапия. Каждый проверяет, да, насколько его нервы выдержат по времени. Да, сколько узелочков, какой участок работы в спокойствии и удовольствии, да, можно сделать.
Но я вчера не попробовала. Наверное, это еще воспоминания детства.
Я помню еще один момент, вот если говорить о том, как художники готовились к тому, чтобы начать работу вот руками непосредственно, handmade. Да? Ведь раньше, еще в те 60-е и 70-е, нити нужного оттенка не найдешь. И нужно было изначально еще и окраской вот этих нитей заниматься. А это такой химический тоже процесс и лабораторный, скажем. Ну, в общем, это совсем вообще другая история.
Да, наши художники, особенно если вот в Скандинавии художники делали эскизы, как вот школа гобеленов, мануфактура во Франции, художник дает свой эскиз, и есть мастера, которые создают по эскизам художника, ищут краски, подбирают и работают совместно с художником, но уже... технически исполняют.
Но это идеальная формула, когда есть вот эти ремесленники,
да,
которые помогут.
В Латвии всегда вот именно школа текстиля Рудольфа Хеймрата базировалась на том, что с самого начала, с эскиза, краски, все делал художник сам.
Все умел.
Конечно, теперь современные, вот именно и Эгилс Розенберг, возможно уже приобрести тона, тональности, краски, какие тебе интересуют. Но раньше, мы знаем, в советском
что было, то было, да.
Дефицит.
А чего не было?
И все художники красили краски сами дома, на кухне, как сказать, совершенно не...
Варили там это, да.
Да, да, и потом сушили, и это все, в принципе, есть прекрасный фильм документальный о Эдит Паулс Вигнере, какая это технология. Что хорошо вот этой северной технике узловой, что для нее не нужно ткацкий тканок. Тут можно быть так называемая вертикальная ткацкая, это просто стенка, значит, натянутые нити, с которыми дальше мы работаем.
То есть эта технология рамка позволяет работать дома спокойно,
да,
чтобы твои семейные дела не пострадали.
Нет, очень-очень, в принципе, легкая. И как Рудольф Хеймрац когда-то говорил, что гобелены – это очень кропотливые, и это фигуральная композиция, и долго надо. А вот эти работы декоративные в этой узловой технике, для него это как такое, ну, релаксация. Ну, вот как академическая классическая музыка или джаз.
Mm-hmm. Да. Но что еще меня поразило, как точно можно передать идею в такой технике. То есть, если, например, Эрна Ошела, это, кажется, был рассвет у нее, такой гобелен, ты действительно чувствуешь это настроение рассвета, хотя это абстрактная композиция, но в этой композиции есть это ощущение. Или, например, Вера Видука, у нее там есть такой...
Очень сильная.
Цикл, да. Там Латгалия, это один гобелен, и рядом моя любимая Пьебалга. И ты чувствуешь вот дух Латгалии в одной, сине-зеленой, и это немного красноватая Пьебалга в другой. Просто даже вот в таком, на таком уровне ты распознаешь. Ну и, конечно, художница, которая занималась космосом, Зента Логина, это тоже особый рассказ, когда ты видишь, ну да, 60-е, 70-е годы, тема космоса актуальна, но там такая философия в этих работах, и огромные они.
Ну, Арзенте Логина — это особенный рассказ, потому что она закончила художественную академию как живописец, и, в принципе, ее интересовало абстрактное искусство, современное. Но и она создавала трехдименсиональные композиции, абстрактные, которые мы узнали о существовании ее абстрактных картин и вот этих композициях как скульптурных, да, узнали только уже после смерти художницы в 90-е годы, когда ее открыли кураторы международные, а в советское время она не могла показывать эти работы, потому она решила альтернативу. По ее эскизам вот эти текстильные работы создавала ее
сестра?
Да, ее сестра, вместе они, и технически они, и в принципе это шерсть нетканная, они не очень простые, да, но вот эта идея, композиция и это мышление тоже очень-очень современно, и я думаю, что в будущем мы уже так, как сказать, думаем о том, что готовимся в каком-то, ну, в далеком будущем или близком будущем создавать особенную выставку тоже Зенте Логина, где были бы и ее эти изобразительного искусства работы, и текстили, как это как одно единое, да?
Да, и еще все-таки мне надо назвать одно имя, автор, которое меня абсолютно очаровало, поразило. Автор, которая родилась в 1906 году, и ее имя Милда Клебаха. Скажу честно, ничего о ней не знала, но когда я увидела эти довольно миниатюрненькие работы, которые излучают свет, в которых есть что-то даже из Японии, можно сказать, тонкие,
эзотерические,
что-то такое там, цвета, вот яблони, и вообще вот эта тема цветов, там три работы, кажется, и вот цветы яблони, и еще сама яблоня вот с этими розовыми яблочками. Но первые две работы особенно. Вот что о ней вы можете сказать?
Милда Клебаха, она именно... Вообще фокус на этой выставке не студенты, которые уже учились в Академии искусств в отделении текстиля, но которые стали начинать работать текстилем уже раньше. И... В принципе, эти основы текстильной традиции профессиональные, они уже были вот этом, в межвоенном периоде. И Милда Клебаха одна из тех художниц текстилев, которая образование получила, и у нее была своя студия в межвоенный период, которая в военное время сгорела, все пропало. Ну и потом... После, но она уже была профессионал, и именно ее фокус, это очень сложная техника, как она работает, да, и у нас в постоянной экспозиции одна ее работа, которая работа не шерстью, а шелком, но именно я как-то, это мое субъективное влияние, но я как-то ее ассоциирую вот с акварелями Чурлёниса, да, с работами. Какой-то вот такой очень утонченный, очень музыкальный поэтизм, да. Именно это как вот наши народные песни или сказки, а вот этой барыни-то и белыми цветами, цвета яблони, очень... И этот небольшой формат все равно, это не важно, но очень... Очень утонченные краски, такой, ну, такая легкость, эфемерность работы именно по сравнению с другими. Это как такой акцент, но она как такая очень своеобразная личность. Да?
Но все
хотелось
эти...
этот раз показать ее именно тоже.
А есть у вас еще работы?
Немного есть, но они немножко другие. Да, так что все не...
Но все эти очень разные мастера, все эти мастера гобеленов... они, ну, что связующим звеном и главной идеей выставки является, они творили еще до того, как официальное высшее образование в Латвии по текстилю да. появилось. Они и есть исток вот этого mm-hmm. всего, что пошло дальше, что чьи технологии уже были переданы другим студентам, они тоже вкладывали что-то свое, какие-то свои идеи, потому что, я так понимаю, в текстиле нет точных правил.
Нет.
Ты да. можешь быть свободен и в смысле твоего творческого полета, твоей мысли, но и в прикладном смысле. Никто тебя не заставит или шерсть, или шелк. Ты можешь делать все, что угодно. Хоть проволоку туда добавляй, хоть стекло, хоть... Это абсолютная свобода для твоих свободных рук, да, и для головы с идеей.
Да, вы совершенно правы, но на выставке есть два автора, Арвидс Приедита и Эдита Паулс Вигнера, которые все-таки ученики, ранние первые ученики Рудольфа Хеймрата. Но вот остальные авторы, которые Георгс Барканс, Вера Видука, Логина...
Это все первопроходцы. Все
первопроходцы, да. И особенно именно, что вот это начало как-то мы иногда забываем и показать, что вот, ну, именно процесс. Процесс
всегда творческий. Есть тот, кто что-то начинает.
Да.
Правда? Как и в музыке вот, в латвийской.
Да.
Джаз был задолго до джазового отделения в Академии, правда?
Да, вы правы, да. Именно вот это творческое начало, которое всегда есть когда-то, раньше, сегодня и будущее.
У нас, кстати, две минуты остается.
Ну, так как раз для яблонь остается две минуты, потому что я была действительно очень очарована работами Милды Клебах, и они, ну, совершенно не устарели. Наоборот, ты просто не можешь оторвать глаз от этих работ. И там, конечно, эти цветы яблони, о которых мы говорили, и вообще эта тема цветов. Ну, и, конечно, мы не могли обойтись без композиции, которая так и называется «Когда цветут яблони», Улдис Лапсенч ее создал, а музицируют музыканты того времени, 60-х, 70-х годов, Рео.
Да, и музицировали они и тогда уже в этой нашей первой студии, здесь напротив.
Да, и в восьмой был гобелин. Thank you.
как музыка нас переносит в другое время, правда?
Атмосфера очень такая яркая, легкая.
А вот знаете, какая, какой у меня образ возник, когда звучит Рео, как раз этот эстрадный джаз? Я вспоминаю, как маленькой девочкой приходила на выставку Руденс, большой выставочный зал
Латвии.
Гостиницы «Латвия». И всегда огромные работы гобелены висели, вот где лестница была, да, в вестибюле, огромные работы. И каждый год, конечно, что-то новое, что-то интересное. Ну и на экспозициях тоже в необычных каких-то таких подвешенных комбинациях. Вот такие воспоминания.
Да, я думаю, что, конечно, выставочная... Ну... Нельзя два раза вновь
в одну реку.
В реку в одну. Так что время меняется. Но именно миссия музея вот, показывать нашу историю, и чтобы молодое поколение осознало и открыло себе. К сожалению, у музеев помещений у нас мало, и вот такие выставки вдохновляют. И я уже слышала от Евы Крумини, руководителя текстильного отделения, что уже в первые выходные, когда выставка открыта, студенты Академии художеств спешили на выставку и в большом-большом восторге.
Ну, я надеюсь, наши слушатели тоже поспешат на выставку.